«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, добрый вечер и добрый день. Нас можно слушать по радио «Эхо Москвы», нас можно видеть по телеканалу RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Наш гость – сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост» Илья Альтман. Я приветствую вас.
Здравствуйте.
И тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, довольно жесткая. Это сталинский режим и Холокост. То есть, с одной стороны, при всех, скажем так, претензиях к отцу всех народов, ну вот в этом, наверное, не виноват, да? Но с другой стороны, когда гитлеровская армия уже пошла по Европе, и даже, можно сказать, до этого, передо мной вот открыто... Ну, во-первых, я просто хотела обратить внимание наших слушателей и зрителей на то, что под редакцией Ильи Альтмана вышла огромная энциклопедия Холокоста на территории СССР. Если можно, вы мне ее покажите, пожалуйста, покажите нашим зрителям. Объемная, серьезная очень работа, но говорить мы сегодня будем вот так вот через призму власти того времени. Итак, передо мной ваша статья, это фрагменты, насколько я понимаю, еще одной вашей книги, с момента прихода Гитлера к власти до заключения пакта с Германией, то есть знаменитого пакта Молотова-Риббентропа, руководство СССР неоднократно осуждало антисемитскую политику. Могу ли я вас спросить о первых, так сказать, ласточках в этом направлении, когда и что это было?
Ну, собственно, после прихода нацистов к власти сразу стала понятна расовая теория гитлеровского режима. Для Советского Союза было очень важно, оттеняя в антифашистской борьбе против нацистов, именно то, чего положительно отличало Советский Союз, именно пролетарский интернационализм. И здесь показать преследование национальной группы на примере евреев представлялось чрезвычайно важным. И уже первый погром, который был в Германии в апреле 1933 года, и особенно принятие расовых нюрнбергских законов, с подачи посла Советского Союза в Берлине Сурица, он обратил внимание Литвинова, что один из трех наиболее ярких моментов паранойи гитлеровского режима – это ненависть к евреям. И вот после этого, значит, соответственные как бы документы, решения, выступления, они начали звучать в советской прессе. То есть это было очень многоаспектное...
Молотов говорил.
Да, здесь была достаточно многоаспектная реакция на это. Самое интересное, что все попытки нацистов отождествлять большевистские режим в Советском Союзе с евреями, они в этот период времени ничего, кроме такой доброй успешки, иронии советских лидеров не вызывали. Молотов именно в конце 1936 года, когда принималась знаменитая сталинская конституция, вот затронув ситуацию в Германии, как раз и говорил о том, что вообще замечательная фраза, что мы испытываем братские чувства к еврейскому народу именно потому, что он дал великого Карла Маркса, и потому что именно евреи Германии, которые дали очень много ученых, выдающихся деятелей культуры и так далее, они преследуются нацистами. То есть это, в общем-то, риторика абсолютно не смущала. И в то же самое время достаточно четко советская пропаганда сделала немало в области кино. Первые художественные фильмы на эту тему, они как раз и, в общем-то, были связаны с показом Холокоста, созданные на киностудии «Мосфильм». Угу. Причем знаменитый...
А сколь это было, так сказать, в соответствии с действительностью эти показы? Ну, сколь это было похоже на правду?
Ну, дело в том, что в основе одного из этих фильмов лежал роман Леона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм». Угу. И никто иной, как Леон Фейхтвангер, был приглашен для того, чтобы сделать сценарий этого фильма. Более того, именно по распоряжению Сталина была утверждена смета сценария до $5000. Так что появление этого фильма, который, ну, это действительно очень сильный, знаменитый роман, оно сыграло свою определенную роль, чтобы люди знали, что такое нацизм, что такое преследование евреев. А второй фильм был сделан просто по сценарию австрийского антифашиста, который бежал на территорию Советского Союза.
«Хрустальную ночь» освещали?
Более чем. Это тоже был великолепный повод для советских властей показать характер нацистского режима, его переход к погромам. И во многом, может быть, он и сформировал видение преследования евреев именно как погром. Я смотрел наши газеты, центральные газеты, с 11 примерно по 25 ноября они просто пестрели сообщениями на первых полосах о том, что было. И более того, во многих городах прошли специально организованные митинги, рейтинге советской общественности. То, к чему, наверное, мы вернемся, когда будем говорить о событиях Великой Отечественной войны.
А протесты интеллигенции, там что-то про митинг вы какой-то писали?
Да.
Или даже это митинги
они,
были?
Они были действительно митинги. Они прокатились от Москвы, Ленинграда до Сибири.
А как формулировались, так сказать, основные лозунги этих митингов?
Но здесь, в общем-то, основной лозунг это то, что нацисты это не люди, они убивают вот ни в чем не повинных людей, для них нет никаких преград, вот оно звериное лицо германского
фашизма.
Ну вот
тут я бы хотела немножечко поставить многоточие в разговоре об этой риторике и задать вам следующий вопрос. Разговоры разговорами, митинги митингами, протесты протестами, а на деле? Ведь вы же сами пишете, что поскольку... в частности, евреев уничтожали только потому, что они евреи, то люди, естественно, стремились бежать.
Еще их практически не уничтожают. Погром, который произошел, 91 человек погибший. Действительно, погромы в разных городах и так далее. Вот когда мы говорим о Холокосте, он очень многих людей такое представление – это уничтожение. Да, безусловно, это главное в Холокосте. Но вот это прелюдия, преследование на глазах всего цивилизованного мира. Ведь «Хрустальные ночи» предшествует конференции в Вивиане, созданная по инициативе правительства Соединенных Штатов Америки, в которой Советский Союз необъяснимо не принимает участие. Вот лично для меня одна из самых главных загадок. Пытались в архиве МИД найти какие-то документы об этом. Уж точно в Кремле принималось решение участвовать или не участвовать в первой международной конференции
по беженцам. А вы сами-то как думаете, в чем причина?
Это несмотря на то, что был... Нет, конечно. Несмотря на то, что Литвинов в этот момент и призывал к антифашистскому фронту, и был наркомом иностранных дел, то есть внешнеполитическое ведомство, я уверен, готово было, наверное, поддержать какой-то разговор на эту тему. Здесь, я думаю, во многом сыграло последствия войны в Испании. Нужно было принимать беженцев из Испании. Вообще, прием беженцев – это дорогое удовольствие. Почему, собственно, отказались очень многие страны? Кто-то под предлогом там, не хотели ссориться с арабами, как в Великобритании, чтобы не пускать в Палестину. Кто-то боялся антисемитизма, как, например, в Австралии. Но для Советского Союза второй, может быть, а может быть, это и первый фактор. Так сколько шпионов могло понаехать? То есть здесь очевидно, что принимать иностранцев массово в Советский Союз, понятно, что тогда очень их... А вот единично, как экс-чемпиона мира по шахматам Ласкер или попытка зазвать того же Фейтвангера, вот это, пожалуйста, такие попытки.
Ну, Александр, тут еще один такой вот момент. Один из гостей программы именем Сталина говорил вообще об отношении к иностранцам. Что людей, скажем так, вынуждали принимать советское гражданство, после чего они становились, так сказать, подконтрольные всей советской системе и могли и исчезнуть в том числе. Вот что касается беженцев. Существуют какие-то правила, порядки, законы приема беженцев ровно с того момента, когда люди в той же Германии начинают думать, а не пора ли им бежать от расовых законов, от соответствующего отношения?
Ну, наверное, вы имеете в виду, как с одной стороны, а что в Германии, а что в той стране, ну, например, СССР, которая готова им принять. Действительно, для нацистов Холокост он имел несколько этапов. Первый этап – они не должны иметь прав. То есть евреи. Принимаются Нюрнбергские законы, евреи не граждане Рейха, изгоняются отовсюду. Второе, евреи не должны иметь права жить среди нас, они должны уехать. Их, в общем-то, выпускают. Только выпускают, разрешив взять с собой 10 марок. И, в общем-то, при наличии того, что какая-то страна их готова принять. Ни того, ни другого как бы не происходит. Ну, какая-то часть уехала, и достаточно значительно, кстати, приняв иностранное гражданство, подданство, к концу 1935 года в Берлин вернулось, ну, примерно треть евреев, которые до этого уехала, считая, что теперь они вне, так сказать, действия вот этих самых расовых законов. Они же ассимилированные евреи. Они очень любят свою страну Германию. Они думают, что Гитлер это временно. А кроме того, впереди Олимпиады. Перед Олимпиадами всегда, так сказать, нужно показать, что, ну, по крайней мере, чтобы стихли какие-то международные протесты, не сорвать Олимпиаду. И где-то вот это стихает, эта истерия как раз вот в конце 1935 года. Да, такие иллюзии бывают. Теперь со стороны, так сказать, обратной. Вот Советский Союз, казалось бы, создана еврейская автономная область. Рабочих рук не хватает катастрофически. Появляется в 1935 году, у нас же все по инструкциям. Соответствующая инструкция наркомата внутренних дел, кого можно в еврейскую автономную область принимать. Конечно, в первую очередь коммунистов. Да? И мы знаем вообще несколько тысяч людей-коммунистов, и не только из Германии, таких было немного, а вот из Латинской Америки, из Аргентины приехали очень многие, и уже через два года об этом сильно пожалеют. Второе, значит, кто может туда въехать? сказать, это люди с рабочими специальностями. Вообще-то в еврейской автономной области в том период времени проблема была сельское хозяйство, но по инструкции было именно так. И вот эта вот ситуация, она диктовала возможность какое-то определенное небольшое количество беженцев принимать. Но проблема обострится с началом Второй мировой войны. Там речь уже пойдет не о тысяче, а о сотнях тысяч людей.
Ну хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот если, например, взять там письмо того же Раскольникова, который упрекает Сталина просто в равнодушии к проблемам. С одной стороны, вы привели совершенно такую, одну из причин абсолютно функциональную, что дорогое удовольствие прием беженцев. Другая причина, она из области параноидального, это шпионофобия. Правильно говорю, шпионофобия. Вот. Но, тем не менее, раздаются эти упреки. Сколь они слышны?
Да, странно. В августе 1939 года об этом пишет Раскольников, когда еще с евреями как бы ничего не происходит. И все, так сказать, вот отказы официальные принять предложение Германии о приеме беженцев, оно последует, ну, не ранее самого конца 1939-го, скорее, в начале 1940 года. Значит, вот это как раз скорее осведомленность нашего дипломата в Болгарии. И, вероятно, какие-то разговоры шли в Москве, о чем ему было известно. То есть здесь очень интересно, что такое решение не принимать, как уже до того, как само предложение от Германии последует.
А скажите, пожалуйста, сколь оправданы слухи о том, что, например, отставка того же Литвинова была вызвана как-то, так скажем, нежеланием портить отношения с Германией, учитывая отношения нацистской Германии к евреям?
Да, национальность Литвинова неизменно подчеркивалась нацистами. Они упускали случай любого высокопоставленного советского деятеля по возможности.
Проверить на длину носа.
Да, это абсолютно. Даже тогда, когда он не был по национальности евреем, все равно это звучало. И здесь Геббельс в своем дневнике в 1937 году, он очень внимательно на одном из процессов обратил внимание, что большинство подсудимых евреи, и не означает ли это какой-то поворот сталинской политики. Поэтому, да, отставка Литвинова в Германии, это был как бы некий сигнал. Руководствовался ли Сталин его национальностью? Думаю, что нет. Руководствовался скорее тем, какую политику проводил Литвинов, и с его именем ассоциировалось именно попытки создания антифашистского фронта, антифашистской коалиции.
А скажите, пожалуйста, вот пакт Молотова-Риббентропа, насколько я понимаю, на сколько градусов поворачивает всю историю осуждения нацистской политики в отношении евреев?
Ну, не мог, естественно, не повернуть, потому что после этого вообще, в принципе, прекращается антинемецкая пропаганда. До мая 1941 года, когда неожиданно дается такой сигнал, что, так сказать, уже как бы можно или нужно готовиться к войне. Но до этого, понимаете, идет очень интересная антипропаганда. Пропаганда как бы она исчезает, а вот в нашу прессу совершенно неожиданно иногда проникает достаточно полная информация о преследовании евреев Европы. Uh-huh. И получается только потому, что это наши союзники, в тот момент Германия, которая по официальным каналам распространяет информацию. Ну, как, например, в оккупированной Франции принимаются антиеврейские законы, как евреи, так сказать, носят желтые звезды, что с ними происходит. В основном не про Германию, а захваченные ей страны, и это публикуется не в центральных газетах. То есть известия...
Но информация есть.
Да, вот те истории, которые брали наши зарубежные коллеги, только правду известия, вот они сделали такой вот, все исчезает, замолкает, пропаганды больше нету. И это очень сильно повлияет на, так сказать, информацию советских евреев, что же реально происходит с Холокостом. Поверьте мне, то, что говорилось до этого пакта, и то, что просачивалось, вот я даже в районной газете в городе Владимире, в тот момент был районный город, там было несколько статей, очень подробно говорилось. Даже труд позволял себе публиковать статьи Фейхтвангера в 40-м году.
Илья Александрович, хорошо, еще такой вопрос. Вот история, связанная, скажем так, с деятельностью комиссии Литвинова.
Да.
Насколько я понимаю, уже будучи опальным, он, тем не менее, возглавил некую комиссию.
Ну, это вот связано с вашим предыдущим вопросом. Может быть, вообще, вы знаете, чем больше мы читаем и знаем о Сталине, может быть, это было отнюдь не случайно. Назначить Литвинова после опалы на должность, которую о нем бы в Берлине вспоминали, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Потому что Максим Максимович был назначен сопредседателем смешанной советско-германской комиссии по вопросу беженцев. Угу. И здесь, в общем-то, ссылки на переговоры с ним, документы и так далее, неизбежно возникали в Берлине. Так что если уж совсем отставкой Литвинова хотели бы нацистское руководство ну никак не раздражать, то, ну, конечно, бы его туда не назначили.
А...
Равно как и другой миф, что вот отставка Литвинова, приходит Молотов, ему говорят якобы, что больше в наркомате иностранных дел не было евреев. Ну и что? Майский остается послом в Англии, Уманский в Соединенных Штатах, а на должность заместителя наркома берет Литвинов своего старинного приятеля по революционной борьбе Соломона Абрамовича Лазовского, к имени которого мы еще с вами вернемся.
Вернемся. А, пакт заключен. Беженцы продолжают стремиться. Как это происходит?
А здесь уже совершенно действительно другая ситуация, потому что, собственно, за пределами Германии после нападения на Польшу вот здесь-то нацисты оторвались. Тех евреев, которые они рисовали себе в пропагандистской литературе, религиозные люди с пейсами в традиционных одеждах и так далее, вот они на улицах польских городов. Uh-huh. Начинаются издевательства, избиения, гетто появляются именно в Польше. В Германии этого не было. Опознавательные знаки в виде желтых звезд или
В Союзе знают об этом?
Более чем. О том, что в Союзе знают об этом и знали великолепно. Забегая вперед, я скажу то, что когда началась война с Германией, Великая Отечественная война, на третий день в журнале «Огонек» появилась... Три снимка о судьбе евреев в Варшавском гетто. Вы понимаете, что при современных тому времени средствах связи получить эти фотографии никоим образом было нельзя. Все было подготовлено, что значит на черный день лежало. Так что, безусловно, информация проникала в первую очередь от самих беженцев. Вот этих самых. Здесь мы должны с вами разграничить количество людей, так сказать, вот, которые принесли знания о Холокосте. Вступление Советского Союза во Вторую мировую войну, поход в Восточную Польшу, то есть Западную Украину. Украина, Западная Белоруссия.
А скажите, пожалуйста, вот ведь люди, которые бегут, их что, возвращают обратно?
Смотря когда. В первый месяц после того, как наша армия встретилась с немецкой, произошел красивый парад в Бресте, обмен, так сказать, этого города, его передали Советскому Союзу и так далее. Какой-то период времени, несколько недель, граница была такова, что люди могли ее достаточно свободно пересекать в обе стороны. И очень многие, кто к тому времени, ну, прошло, еще раз я повторяю, всего несколько недель, Варшаву-то взяли там 21 сентября 1939 года, значит, вот первая половина октября еще можно бежать, и десятки тысяч людей бегут на советскую территорию. А примерно с конца ноября уже все, так сказать, документы подписаны, работают комиссии, немцы проводят политику, чем больше евреев удастся переправить на советскую сторону, тем лучше.
А объясните, пожалуйста, а что за история с предложением Берлинского и Венского бюро по делам еврейской эмиграции? Что это за бюро?
Это очень интересная структура, которая была создана в составе ведомства Гиммлера, СС, и одним из первых руководителей бюро по еврейской эмиграции в Вене был тогда малоприметный сотрудник Адольф Эйхман. Имя Эйхмана потом будет ассоциироваться с
решением
еврейского вопроса. Какое-то время берлинское бюро возглавлял Райнхард Гейдрих, это правая рука Гиммлера, впоследствии шеф Главное управление безопасности Рейха. То есть серьезные ведомства, которые затеяли переписку с советским переселенческим комитетом. И для меня, как историка-архивиста, вот, безусловно, думаю, что в наших архивах, скорее всего, в кремлевском архиве, обязательно должен быть вот оригинал и перевод этого документа на трех листах. Это было два письма. Тоже очень интересно, такое изящное. И из Вены, и из Берлина предлагали принять евреев Рейха. Что значит евреи Рейха к началу 40-го года? Значит,
они же уже не...
Это евреи Германии, которых там остается порядка 150 тысяч. Это евреи Австрии, их 160 тысяч. Это евреи из Западной Польши, которая отошла к Рейху. Угу. То есть это порядка уже более 2,5 миллионов человек, которые щедро Рейх предлагает принять, искренне веря, что коммунистический советский режим обрадуется такому подарку, да, на территории Советского Союза. И более того, у нас ведь один источник, это ответ переселенческого комитета, проект ответа, адресованный как раз тому самому товарищу Молотову, который так хорошо говорил о братских чувствах к еврейскому народу. И он в этом документе четкая отсылка. Немцы даже предлагают куда? Они предлагают Западную Украину, и они предлагают Биробиджан. Ну, если о Западной Украине, когда документ был введен в научный оборот, шли дискуссии, что, может, такая изящная попытка за счет советской стороны переправить на Западную Украину, а потом-то война начнется, вот там мы уже спокойно их и уничтожим. Но предложение как бы Биробиджану, уж японцы бы, которым собирались, так сказать, разделив Советский Союз, отдать эти территории, ну, явно те евреи были бы не нужны.
Итак, вот знаменитая эта история японского консула Сугихары, который спас какое-то количество евреев, бежавших. То есть смысл заключался в том, что люди бегут на территорию, ну, в частности, уже советской Литвы, а их должны выслать обратно. Почему?
Там немножко иная история. Вся деятельность Сугихары, он был консулом в Литовской республике, в городе Каунасе, но во многом его, так сказать, вот миссия была связана с теми евреями, которые жили на территории Польши, в так называемом Виленском крае, который щедрый Советский Союз подарил Литве в декабре 1939 года. И, естественно, какая-то часть умных евреев запаслась визами в Палестину на черный день. Не думай, что черный день так настанет. Мы знаем прекрасно, что иногда вот так с визами, паспортами люди и в более позднее время живут достаточно долго. И здесь-то инициатором вообще решить этот вопрос с Советским Союзом, далее объясню почему, выступает литовское правительство. Опубликованы документы советско-литовские отношения в 1939-1940 годах. Такое складывается впечатление, что каждый месяц посланник Литвы в Москве обивал порог, уговаривал ведомство, подчиненное товарищу Молотову, помочь переправить этих евреев через Одессу в Хайфу на территорию Палестины, поскольку у них были визы. Ответ товарища Молотова был, насколько мы видим уже в других документах, еще более изящен, чем тот, о котором мы говорили ранее. Он был следующий, что мы не можем на это пойти, так как в Черном море английские подводные лодки, и мы не можем гарантировать, так сказать, безопасность этих беженцев и так далее.
Ну, это иезуитство такое.
Да. А потом, значит, появляется, соответственно, уже и на исторические реалии, советские войска устанавливают советскую власть на территории Литвы. Сугихара не уезжает, так сказать, визы, вот тогда и нужен именно Сугихара, потому что появляется другой вариант с транзитными визами.
Через территорию Советского Союза.
Дело за малым, нужно согласие все того же товарища Молотова. Кто его убеждает? Человек, который посылает наместника в Литву. До этого занимавший такой скромный пост начальника 5-го иностранного отдела НКВД, то есть главный наш, так сказать, специалист по разведке, товарищ Деканозов. И он моментально убедил Молотова, что эти люди поедут через территорию Советского Союза, как иностранные туристы. Советскому Союзу это принесет 1 миллион инвалютных рублей, и это, в общем-то, очень хорошо сработало.
22-е. Июня 1941 года, и проблемы Холокоста больше не являются проблемами иных территорий для Советского Союза. И, как я понимаю, начиная с этой даты, новый отсчет событий и реакций. Я напомню, что наш гость Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост». Говорим мы о сталинском режиме и Холокосте. Сейчас прервемся и продолжим через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Ильей Альтманом. Итак, скажите, как относится советское правительство, как оно реагирует на поступающую наверняка информацию о судьбах граждан, советских граждан, евреев, которые к ним поступают с момента начала Великой Отечественной войны?
Ну, собственно, нападение Германии на Советский Союз – это и начало Холокоста как массового, тотального физического истребления евреев на территории Европы. Ни в оккупированной Польше, ни в Германии, где бы то ни было, вот такого массового момента уничтожения не происходит. Все советские евреи объявляются политическими врагами Рейха. А советский строй и борьба с ним называется борьбой с иудобольшевизмом.
А скажите, пожалуйста, вот декабрь 41 года, Бабий Яр.
Сентябрь,
извините. До него что-то уже было известно?
Да, здесь вот, собственно, собственно, та информация, которая приходит в начале, она сначала лишь подтверждает информацию о том, что было в Польше. Ну, преследование, ну, гетто, какие-то издевательства и так далее. Потом уже в начале июля начинает поступать информация, например, от руководителя Компартии Беларуси Пономаренко, который рассказывает об истреблении евреев. И, кстати, пишет о том, это говорит о том, что еврейское население было осведомлено, оно бежит. Пономаренко, сам бежавший из Минска, упрекает евреев то, что они, так сказать, вот покидают города, спасаются и так далее, и так далее. Советское правительство ничего пока в этом не понимает. Потому что евреи, которые бегут из территорий, присоединенных в 1939-1940 году, натыкаются на заградотряды, если они не коммунисты, не комсомольцы, их дальше не пропускают. Естественно, что никаких в условиях этого хаоса, первых дней войны, каких-то специальных мероприятий, помощи еврейским беженцам, ни теоретически, ни практически оказано быть не может, но самое главное, и сами-то евреи, зная о преследованиях, унижениях, ограблениях и так далее.
Кузнецов это достаточно толково описывает в книге «Бабий Яр», что бабка говорит, ну, были мы при немцах в Первую мировую, нормальные культурные ребята.
Это значит, вот сегодня, когда мы уже ретроспективно говорим об этом, мы понимаем, как многие люди, евреи, они не верили в советской пропаганде. Все в 30-е годы уже было показано во многом то, что их ждет. Они это не верили. Но здесь тут вызов, я вернусь к вызову, потому что тема нашей передачи это сталинский режим, вызов, который перед ним стал. А что делать в этой ситуации? Озвучивать на немецкую пропаганду и думать о ее последствиях, потому что вряд ли, так сказать, информация о том, что немцы, а Геббельс зачитывает 22 июня речь Гитлера по берлинскому радио и говорит о том, что немецкий народ всегда уважением относился к народам России и что, собственно, только борьба с иудокоммунистическим режимом.
То есть это
звучит? Да, абсолютно. Это ретранслируется во всей пропаганде. Это оказывается огромным, так сказать, проникающим воздействием.
Ну так объясните, почему тогда Советское информбюро дает информацию о гибели, массовой гибели советских граждан, мирного населения, а нигде не говорится о том, что идет просто истребление евреев?
До февраля 1943 года мы не можем сказать, что об этом не говорится. Об этом говорится, но дозировано. Об этом говорится...
Дозировано что такое?
А дозировано это то, что может быть специально, как, например, об уничтожении евреев в Киеве. В ноябре, 19 ноября 1941 года, «Известия» публикует статью, ссылка очень странная на корреспондента американского агентства из Лиссабона, но, тем не менее, такая статья публикуется. Сведения об этом проходят, звучат в первой ноте Молотова о преступлениях нацистов в январе 1942 года. Называется «Ряд городов где-то происходит». Правда, уже с апреля 1942 года в той же самой следующей ноте Молотова уже идет перечислительный ряд, где главным объектом преступления нацистов называются уже не, так сказать, не евреи, русские и так далее, и так далее. Наконец, в декабре 1942 года советское правительство не только присоединилось к общему заявлению союзников об уничтожении нацистами евреев Европы, но почему-то, это тоже одна маленькая загадка, для этого было создано специально на один день информбюро наркомата иностранных дел, от имени которого «Известия» на следующий день после общей декларации публикует достаточно обширную такую статью о том, что происходит на советской территории с евреями.
А вот созданный как такая фандрайзерская структура еврейский антифашистский комитет.
Скорее, пропагандистская структура.
Ну, деньги они тоже собирали, и немало.
Это была вторая их функция.
Они вообще, как я понимаю, знать-то знали? Письма-то шли Соломону Михайловичу?
Еще до того, как был создан еврейский антифашистский комитет, 24 августа 1941 года, пройдет всего 2 месяца после начала войны, в Москве соберется радиомитинг еврейской общественности. Он будет транслироваться...
Еврейская мать, даже если у тебя только один сын, это оттуда?
Это оттуда. И более важно то, что сказал тот же Михоэлс, он сказал то, что у нацистов беспрецедентный план уничтожения целого народа. Ни один человек, ни один еврей не может чувствовать себя в безопасности. Это прозвучало за несколько месяцев до Ванзейской конференции, где будет принят план окончательного решения. В тот период времени ни один человек не мог знать об этих планах. Угу. Вот великий актер Михоэлс, он сумел предвосхитить, опираясь на те факты, которые уже приходили, вы задали вопрос, что было до Бабьего Яра, за один день до этого митинга, 23 августа в Каменец-Подольске на Украине было уничтожено более 20 тысяч евреев, в том числе депортированных с территории Венгрии. И это были уже реальные, так сказать, факты уничтожения евреев на советской территории.
Вопрос. Расскажите, почему западные страны на Бермудской конференции 1942 года отказались поверить свидетелям Холокоста?
Ну, Бермудская конференция по беженцам, наверное, о ней идет речь, она состоялась в апреле 1943 года, так что уже спустя как бы это время. Верить или не верить, дело было в другом. Там представитель еврейского агентства Хаим Вайцман настаивал, будущий президент Израиля, он настаивал на том, чтобы открылась Палестина для приема еврейских беженцев. Это была конференция англо-американская, и Англия не пошла, Великобритания не пошла на то, чтобы расширить коридор для этих беженцев. К тому времени, к 1943 году, было достаточно много свидетельств. Между прочим, с территории Советского Союза шли сообщения разные в Берлин по радио. И если к эсэсовским шифрам не удалось подобрать ключи, то для полиции порядка британская разведка такие ключи подобрала. И вот сейчас опубликовано интереснейшее исследование. Все это ложилось на стол Черчиллю. А он, опираясь на ноты Молотова, говорил, ну, смотрите, Советский Союз говорит о том, что не только евреи убивают, мирных советских людей.
Ну, подождите, ведь аналогичная ситуация...
Это дезинформация, говорил он.
Если я не ошибаюсь, была история о каком-то из беженцев из Варшавского гетто, который приехал в эмигрантское правительство Польши в Лондоне, и когда рассказал все это, там чуть ли не самоубийство
он был
было.
Зингельбойн, он был депутатом польского сейма, на секундочку. Этот человек для того, чтобы ему действительно не верили, что существуют газовые камеры, лагеря уничтожения.
Это гораздо удобнее быть не в курсе, так?
В это сложно было действительно поверить. Это еще как-то можно было представить, вот война на Востоке, тотальная война, война на уничтожение. Вообще должны не забывать, когда мы говорим о Холокосте на территории Советского Союза, то мы говорим об одной из самых неизвестных страниц нашей истории. Нацистский оккупационный режим, жизнь людей на этой территории, не только и не столько немцы. В этом участвуют так или иначе, не обязательно помогая убивать, спасая, пряча, как-то реагируя на это миллионы людей. И вот это вот одна была из главных проблем, которая стояла перед советской пропагандой.
Один из наших слушателей задает вопрос, правда ли, что по приказу товарища Сталина в начале войны были попытки вывести еврейское население из приграничных районов СССР, в частности, Молдавии?
Ну, товарищ Сталин вообще применительно к Холокосту никаких приказов не отдавал ни в ту, ни в иную сторону. Выступил он один раз. Правда, это было очень важное выступление накануне знаменитого парада в ноябре 1941 года, где он сказал о Холокосте один раз за всю войну. Но само это выступление Сталина, оно для советских евреев было огромным источником информации, подтверждающим Холокост. Правда, он сравнивал то, что происходит с евреями, как средневековые погромы. Понятно же, что к этому времени по разным каналам, в первую очередь по органам НКВД, кстати, именно НКВД готовило для наркомата иностранных дел то самое заявление. Вот вроде был еврейский антифашистский комитет, он специально собирал эту информацию, он переправлял ее на Запад, но для нашего НКИДа верили четвертому управлению НКВД, лично товарищ Судоплатов, значит, составлял текст, так сказать, вот давал информацию по своим каналам, что было известно о Холокосте.
Скажите, пожалуйста, вот тот же самый еврейский антифашистский комитет, руководство которого ездило и, как вы говорите, пропагандистское, я считаю, что ничуть не менее важна была, там же какие-то очень немалые средства были собраны.
45 миллионов долларов.
Ну, тоже тех еще. Они говорили о том, что происходило, или у них был запрет на...
Да нет, это был полный карт-бланш в этот период времени, это было некое разделение труда. В советских средствах массовой информации достаточно дозированная информация. Правда, если, например, член чрезвычайной государственной комиссии Алексей Толстой, лично увидевший в минеральных водах еврейские могилы, ужаснувшийся после освобождения Северного Кавказа, написавший огромную статью в «Правду» об этом, если Илья Оренбург достаточно регулярно не просто пишет о Холокосте, а вообще первый в мире называет цифру 6 миллионов уничтоженных евреев Европы, когда тоже никто такую цифру, наверное, не мог бы дать. Да? В этот период времени было четкое разделение труда. А вот на Запад всю информацию поставляет еврейский антифашистский комитет. И поездка Фефера и Михоэлса в Соединенные Штаты, Англию, Мексику и Канаду, она ведь носила очень важную задачу, что пора вступать в войну. И те митинги, которые собирали десятки тысяч людей, те обращения, которые звучали, встречи с мэрами городов, все это создавало именно ту необходимую для Советского Союза общественно-политическую ситуацию, когда уже вопрос стал, нужно или не нужно, а когда нужно отправляться в Европу для того, чтобы вот покончить со всеми этими ужасами. Деньги, фонд Красной Армии, это уже было побочное явление. Именно там, в ходе этой поездки, по предложению американской стороны, красивая такая с названием организация американских еврейских писателей, ученых и артистов, которые возглавляли Альберт Эйнштейн и зять Шалома Алейхима, журналист Гольдберг, было принято решение о совместной подготовке «Черной книги», сборника документов о преступлениях нацистов.
Которая
в Советском Союзе вышла за считанные месяцы до того, как эта страна прекратила существование. К сожалению, вот эта связь историческая прервана была, историческая память на несколько десятилетий именно из-за запрета «Черной книги».
А скажите, пожалуйста, вот с какого момента, с вашей точки зрения, начинается некий перелом? От очень многих историков, не историков, очевидцев. Я слышала, что начиная с того момента, как советские войска переламывают ход войны, в Советском Союзе начинается сначала бытовой, а потом и не только бытовой антисемитизм.
Ну, антисемитизм, мы теперь это знаем точно, на примере города Ленинграда, начинается буквально с первых дней блокады. И вот лидеры Ленинграда, товарищ Жданов, который там находится, значит, один из главных идеологов страны, как раз очень понимает хорошо опасность антисемитизма. Ленинградский горком партии принимает специальное решение, что этому нужно противодействовать. И ленинградская газета «Большевик», в отличие от московских газет, регулярно публикует статьи, объясняющие, что такое нацистская политика и, так сказать, предупреждая те факты, которые по линии органов госбезопасности они получают, что на ленинградских заводах призывы, так сказать, мы готовы, только придут немцы, но всегда это в связке, евреи и коммунисты. То есть точно срабатывает эта вот как бы пропаганда. Поэтому в данном случае здесь очень важно понять следующее. Не нужно пользоваться только черно-белыми красками. Почему с февраля примерно 43-го года, с одной стороны после Сталинградской битвы, а с того, когда происходит коренной перелом в Великой Отечественной войне, начинается все меньше и меньше публикаций конкретно о еврейских жертвах.
Почему?
Да потому что к этому времени появляется достаточно много информации о преступлениях нацистов против других групп советского населения. Антипартизанские операции. Протесты против угона в Германию, молодежь бежит, начинаются карательные операции. Достаточно уже хатыней, вот тех сожженных деревень, о которых можно и нужно говорить. Появляется, наконец, реальный факт. Уже не нужно, как в первые месяцы войны, когда в руки сонной Информбюро попадает в дневник немецкого офицера, которому он пишет только о евреях, а там начинают говорить о гражданах разных советских городов. Это попадает в английскую прессу,
для
вызывает
чего?
Огромный скандал. Фактов было мало, потому что первые месяцы войны нацисты и декларировали.
А вообще, какая-то генеральная линия в так называемом еврейском вопросе в Кремле была?
Я думаю, что не было линии по освещению ситуации на оккупированной территории. Болезнейшая ситуация. Огромная территория страны оказалась в оккупации, ведь мы должны были бить врага на его территории. По меньшей мере 60 миллионов человек там находятся брошенными на произвол судьбы. И поэтому все, что происходит там, да, конечно, нужно и необходимо было в пропагандистских целях максимально показывать зверства нацистов. Но в первый год войны здесь большинство жертв нацистов, как именно людей, которых убивают, это советские военнопленные, это евреи. И поэтому вот здесь, так сказать, диапазон для пропаганды, о котором можно говорить.
Илья Александрович, чуть больше года назад мы с вами были на мероприятии, посвященному годовщине «Хрустальной ночи», и там было некое заседание по поводу отрицателей Холокоста. Одна из, так скажем, один из пунктов, одна из форм отрицания – это, так скажем, сокращение количества. На сегодняшний день чем подтверждается цифра 6 миллионов?
Вы знаете, после того, как открылись архивы подавляющего большинства государств, после того, как стала доступна документация государственных архивов, очень многих ведомственных архивов нашей страны, в наших исследованиях и вот в энциклопедии, с которой мы начинали наш разговор, удалось подсчитать, что по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч советских евреев, то есть в границах на 22 июня 1941 года, кто были советскими гражданами, они стали жертвами Холокоста. Нам удалось установить, что не менее менее 250 тысяч иностранных евреев были привезены и уничтожены на территорию Советского Союза.
А вы можете, кстати говоря, вот объяснить? Ведь, насколько я понимаю, Советский Союз с Красным Крестом там были не подписаны соглашения, но жители других государств, они как бы подпадали под действие соглашения?
Нет, речь о военнопленных. Здесь вот эти соглашения, которые не подписаны были, они в первую очередь сказались на судьбах военнопленных, а евреи военнопленных просто убивали сразу же, если их выявляли, по крайней мере, в первый год войны.
А теперь скажите, пожалуйста, вот заканчивается война. Был художественный фильм Дмитрия Астрахана из «Ада в ад», потрясший меня совершенно, ну, фильм хороший.
Да.
Смысл которого сводился к тому, что когда уже вот весь этот самый страшный ужас закончился, и люди пошли возвращаться из концлагерей, из гетто, из откуда угодно, из этих ям смерти, их встречали вовсе не с распростертыми объятиями. Сколь распространенным это явление было на территории СССР, и сколь, например, Ваксберг в своей книге «Из рая в ад, из ада в рай» и обратно пишет правду.
Ну, здесь, вы понимаете, историк вообще не прокурор, а историку оценивать писателя всегда сложно. Я буду оперировать теми документами, которые располагаю. Опять же, вы знаете, их испортил квартирный вопрос. Люди возвращались из эвакуации. И здесь евреев уже... Это действительно были вот меры, так сказать, государственного сдерживания. Прекрасно понимали по возможности евреев, ну, например, на территории Украины, Киева и так далее, других крупных городов, так сказать, сделать все, чтобы они не торопились возвращаться. Почему? Потому что их квартиры были заняты. Очень часто это были заняты квартирами людьми, тоже пострадавшими от нацистов. И возвращение из эвакуации, опять же, здесь нужно сказать, что была плановая эвакуация, куда попадали люди разных национальностей, было бегство. Бегство евреев, которые спасали свою жизнь, бежали, в том числе из Москвы в октябре 41 года, прекрасно уже зная, что будет. Когда они возвращались, возникала эта самая напряженность. До погромов дело не доходило, но в том же городе Киеве были такие серьезные инциденты, которые, да и не только в Киеве, в других городах.
А скажите, пожалуйста, вот один из таких инцидентов, если я не ошибаюсь, может быть, не Киев, но это точно где-то Украина, про историю про капитана-фронтовика, которого обвинили в том, что он свои награды купил на Алайском базаре в Ташкенте, в ответ на что он достал оружие, боевое, наградное оружие, и выстрелил.
Ну, здесь те слухи, которые в первую очередь распускали нацисты в своей пропаганде. Где-то пропаганда велась...
То есть они убедили нацисты?
Ну, здесь, вы понимаете, ведь в тот период времени многие-то и не представляли себе, кто такой еврей. Если у человека не было ярко выраженного имени, там, фамилии и так далее, рядом с вами мог находиться человек с фамилией Носки, вы даже не подозревали, что он еврей. Самое главное, советские ребята-то, они в тот момент времени действительно, спроси любого фронтовика, он скажет вам, что мы там не делились по национальностям и об этом не говорили, кто воевал на фронте. А люди в эвакуации увидели вот именно этих самых беженцев.
Как вот...
Это же очень просто объясняется. Почему сегодня в Москве напряженность? Почему сегодня в Москве никто не задумывается?
Ну, а вот такой стишок «Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе» откуда взялся?
Значит, мы с вами говорим о сталинском режиме. Сейчас мы не будем говорить ни о нацистской пропаганде, ни о бытовом антисемитизме, скорее реакции на приезжего человека, когда вы видите относительно молодых людей
им бы
на фронте и так далее. Не всегда. В журнале «Большевик» в январе 1943 года председатель Верховного Совета РСФСР Бадаев опубликовал статью о награждениях по национальностям в годы Великой Отечественной войны. Там были все национальности, евреи упоминались последними в числе прочих. В тот момент, когда они по числу наград, боевых наград, занимали четвертое место. А спустя полгода выйдут на третье место, опередив белорусов. Вот эта вот информация дозировалась. Дозировалась всю войну. Если мы вспомним, может быть, самое страшное преступление, вот если говорить, вы знаете, о преступлениях, всегда нужен какой-то один персональный пример. Не миллионы жертв, вот одно. Для меня это расстрел по делу еврейского антифашистского комитета журналистки красавицы, молодой женщиной Мириам Железновой. За что? Только за то, что она американцам передала сведения о числе евреев, героев Советского Союза. Секретная информация. Угу. Тот полковник из управления кадров Минобороны, который предоставил эти сведения, получил 25 лет. Вот самая секретная информация.
Илья,
как много евреев-героев.
Скажите, пожалуйста, а вот еврейский антифашистский комитет до своего разгрома пытался как-то придать гласности сведения о масштабах Холокоста на территории СССР?
В Более того, он пытался говорить о масштабах антисемитизма. Илья Григорьевич Эренбург саркастически сказал в 1943 году, если мы создавали этот комитет лишь для того, чтобы говорить о преступлениях нацистов, так евреи за рубежом и так об этом знают. Надо говорить об антисемитизме внутри страны.
А скажите, пожалуйста, вот много ходит легенд о том, что якобы были некие секретные листы в пакте, которые имели отношение именно к проблемам еврейства, и якобы Сталин говорил о том, что Сталин устами кого-то из своих эмиссаров говорил, что, дескать, будем разбираться с еврейским вопросом. Я вот так мягко формулирую.
Ну, вы знаете,
была такая история?
Миф, легенда, ничего как бы имеющего отношения к реальности абсолютно не было. Просто и Сталин-то, вот вы понимаете, мы знаем, что... Каким станет Сталин в еврейском вопросе после войны? Не нужно экстраполировать, так сказать, то, что мы знаем, что произойдет с ним в конце его жизни на более, так сказать, ранний период. Лично он никогда евреев не любил, но, будучи прагматиком, политиком, прекрасно понимая, как отношения западных стран в еврейском вопросе ему необходимо, он наряду с другими антифашистскими комитетами, которые мирно уживаются в одном здании на нынешней Пречистенке 10, тогда Кропоткинской, он создает еврейский антифашистский комитет. И он играет действительно очень важную роль для советского
народа. Много лет назад вы лично мне сказали на вопрос о причинах разгрома и расстрела ЯК, вы сказали, что проблема не столько в слове еврейский, сколько в слове антифашистский.
Михаил Яковлевич Гефтер, первый президент нашего центра, он блестяще сказал, что этот комитет с момента создания был обречен и как еврейский, и как антифашистский. И то, что уже с 1946 года, еще очень интересно, сейчас вот, готовясь к этой передаче, просматривал документы, когда же впервые вот в партийных документах или НКВД, значит, вот о буржуазном национализме-то вот скажут. Это действительно товарищ Суслов, который тогда молодой партийный аппаратчик, пришедший в отдел пропаганды и агитации, вот впервые он упоминает термин, что многие сообщения, так сказать, еврейского антифашистского комитета на Запад, они, так сказать, отдают еврейским национализмам.
И сколько поэтому... мест на сегодняшний день связанных с трагическими событиями Холокоста на территории бывшего Советского Союза?
Вы знаете, я скажу про Россию. Это более 500 мест, где происходили расстрелы. Мы вот только недавно, как-то я для себя, вот готовя эту энциклопедию, осознал, что 144 тысячи евреев, уничтоженных на территории России, это столько же, сколько погибло евреев в Германии. Все 23 оккупированных области и края здесь под Москвой тоже. А что на памятниках? Не более 30 памятников на территории России, где есть слово «евреи». Если говорить об увековечении памяти на территории... Вот в Москве, в мемориальной синагоге на Поклонной горе, Российский еврейский конгресс сделал замечательную экспозицию по Холокосту, истории евреев, куда приходят тысячи московских учителей и школьников. А вот Бабий Яр до сих пор, там нет музея, например, там лишь стоят...
К сожалению, истекает наше время, и поэтому задам вопрос. Так все-таки сталинский режим, Сталин и Холокост, что поставите между этими двумя понятиями? Какой-то знак, я не знаю... Как обозначить взаимоотношения двумя словами?
Значит, мы не сказали с вами об очень важном моменте. Почему Международный день Холокоста – это 27 января? Это наша армия. И освобожденная Калужская гетто в декабре 1941 года, и Майданок, и его тысячи узников.
Хотя там были спорные истории.
Да, и освобожденные узники Освенцима. Значит, мы должны отграничить подвиг нашего народа, нашей армии, которая своей борьбой с нацизмом спасла евреев Европы, и режим, для которого еврейские жертвы никогда ни на одном этапе не имели большее значения, чем просто удобная карта в пропагандистской игре.
Илья Альтман в передаче «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
До свидания.
Выхода нет.